Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергий Людавр.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 452 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Вчера Святая Церковь совершила празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись слова бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Далее у нашего микрофона заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Мы продолжаем знакомить вас с авторским циклом «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Макария Невского. 2 октября насельники Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и учащиеся и преподаватели московских духовных школ вспоминают 15-летие со дня кончины преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова. Сегодня в память отца Георгия прозвучит краткое слово насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева. Завершит час продолжение чтения исторического описания Троицы Сергиевой Лавры, составленное ее игуменом и иеромонахом Павлом в 1558 году. Нашу программу открывает архивная запись слова архимандрита Даниила, бывшего благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 80-х годах прошлого века на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, отцы, братья и сестры, мы слышали в церковных песнопениях, что радость возвещена всей вселенной. Радость по поводу того, что сегодня рождается та дева, из которой потом произойдет вождь, который победит всю силу вражию не только здесь, на этой земле, но и во всей вселенной. И наша Святая Православная Церковь оставила трогательный рассказ, повествование о том, как происходило это событие. И когда человек приступает к чему-то очень ответственному, очень важному, к примеру, когда воины уходят на боевое задание, то каждый раз, хотя они в этот караул ходят через день, им дают инструктаж, и они рассказывают технику безопасности при обращении с оружием. Те вещи, которые особо важны в нашей жизни, мы часто должны повторять для того, чтобы усвоить себе и никогда не забывать. И поэтому каждый раз, каждый год в нашей Святой Церкви проходят определенные праздники, господские, богородичные, и мы вспоминаем эти события, вспоминаем, потому что и свойственно нашей памяти забывать детали, забывать целые фрагменты, удаляться на страну далече мысленно и погрязать во грехи. И вот вспомним это событие, вспомним, как жила праведная чета, что они имели в этой жизни. Они имели все. Иаким праведный не был бедным человеком. И материальные блага у них были, но у них не было самого главного, не было детей, не было плода их совместной жизни. Каждый человек, когда он занимается какой-либо работой, какой-либо деятельностью, обязательно должен быть плод этой деятельности. И вот, тем более в Ветхом Завете, особое отношение было именно к тем людям, к тем семейным парам, которые не имели детей. К ним было негативное отношение. Они презирались. И вот так же такое на себе поношение претерпевали в течение 50 лет эти благочестивые супруги. И вот когда однажды праведный Аким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести свою жертву, то он услышал укор от такого же человека, как он, такого же племени, такого же звания, и не выдержало сердце праведника. И сказал он тогда сам себе: «Я не возвращусь в свой дом, потому что грешен я человек и недостоин быть в этом дому. Пойду я к своим овцам, бессловесным, которые никогда не укорят меня, и буду там молиться Богу». И вот плод его молитв, плод его постоянства, плод его желаний. Наверное, в наше время мало таких людей, которые бы 50 лет стремились к единой цели, шли и не останавливались. И Господь услышал молитву праведного Иакима и праведной Анны, которая тоже, узнав, что ее муж не возвратился домой, стала молиться еще усерднее. И последней каплей, которая тронула сердце праведной Анны, как вы помните, это было гнездо с птенцами, когда она увидела, что даже эти птички имеют плод своей жизни, своего супружества. У них есть будущее, а у нее ничего нет. И вот, помолившись, она увидела перед собой ангела, который действительно возвестил ей радость. Радость по поводу того, что родится такая червь, которой не было еще на земле. И действительно, что может быть выше Божией Матери из нас, живущих здесь на земле людей? И вот, по истечении определенного срока, родилась эта отроковица. И этот ребеночек, который впоследствии стал заступником всего человеческого рода, ходатаем спасения пред Богом за нас грешных. И вот в этом событии много примеров. И, наверное, у нас с вами не хватит времени, сил, наша память не в состоянии будет усвоить все, но мы возьмем только несколько из этих примеров. Пример постоянства в молитве. Пример людей, которые живут на земле, но все свое внимание они обращают к Богу, они стремятся к небу, они думают о вечной жизни. И часто мы тоже молимся, мы тоже просим Бога, но наша молитва не бывает услышана. Господь нам не посылает то, что мы хотим. Он не дает нам той благодати, которую мы просим. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост. Один из святых отцов пишет: когда мы хотим покрасить свою кровлю, что же мы делаем? Мы очищаем ее от той прошлой краски. Мы должны все это очистить и тогда наложить новую. Если мы не сделаем это, если мы не очистим от грязи, от пыли, то тогда эта краска, она не пристанет. Она свернется, осыпется, ошелушится, и не будет никакого эффекта от нашей работы. И также мы, прежде чем приступить к Богу с какой-то великой просьбой, с каким-то пожеланием, должны в первую очередь очистить себя от всего греховного, всего скверного, всего непотребного. И не просто очистить. Это первая ступень покаяния — прийти и сказать, констатировать факт своей греховности, что я вот такой-то и такой-то. Это еще не все. Нужно иметь желание бороться со грехом, иметь желание впредь не поступать так, как мы поступили. Желать исправления. И тогда нам Господь поможет. Тогда Он протянет нам руку помощи. Но опять, и это еще не все. Если мы все это соблюли, но покинули святое место и вышли в ту среду обитания, где мы живем, и увидели там людей, которые еще не пришли к покаянию, которые еще живут греховной жизнью, и мы осудим их мысленно, то опять от нас отступит благодать Божия, и мы снова и снова будем, как свинья, валяться в той же грязной луже. И не будет никакой пользы от нашего покаяния и от нашей молитвы. Вот это основное требование Бога к нам. Не только устное исповедание своих грехов, не только желание отстать от греха, но еще закрыть глаза на то, что происходит рядом с нами. К одному старцу пришла одна женщина, которая имела огромные подвиги в своей христианской жизни. Господь дал ей необычное здоровье, она мало спала. Много молилась, постилась, читала святоотеческую литературу, имела от Бога хороший ум, память, все это цитировала, рассказывала другим людям. И когда она пришла к старцу и сказала: «Почему я не чувствую никакого духовного преуспения?» то он ей на это ответил: «Ты перестань осуждать людей, которые живут рядом с тобой. А то иначе твоя душа, как дырявое ведро, Господь льет туда воду, свою благодать льет, льет, а из нее все выходит, выходит и выходит. Вот поэтому и мы с вами должны в первую очередь забыть о тех грехах, которые делают наши ближние. Да, это тяжело, это сложно, особенно если близкие твои родственники, родственники по крови, и ты хочешь исправить их. Но это исправление, это желание исправления, оно примешано на нечистоте, на грехе осуждения. А что такое осуждение, что такое неосуждение? Феофан Затворник пишет: если вы говорите о грехе своего ближнего и не имеете в своем сердце сострадания, то вы его уже осуждаете. И из этого следует, что мы почти всегда осуждаем наших ближних. Значит, мы осуждаем тот образ Божий. Мы не принимаем этот образ Божий, потому что только Христос был совершенен, и Он гневался на грех человеческий, а не на самого человека. Мы нападаем в целостность на весь образ Божий. Злимся, негодуем, возвышаемся, нагниваемся и таким образом перечеркиваем все труды, которые мы сделали, и весь тот подвиг покаяния, который мы прошли. Кроме всего этого, из сегодняшнего праздника вытекает тоже немаловажный пример почитания родителей. Так как мы вчера за всеночным бдением пели величание, которое посвящено Святой Деве, и при этом говорили: «И чтим святых твоих родителей». Потому что тот человек, который не почитает своих родителей, непочитание может выразиться не только в делах, в словах, во взгляде, в сердечном расположении к родителям, то Господь тогда отвернется от этого человека. Это равносильно тому, что мы сами отворачиваемся от своих корней, от своей истории. Тогда и от нас история отвернется. Если мы отвернемся от своего народа, от своей великой державы, страны, и скажем, что мы нет, мы не русские, мы какие-нибудь иностранцы, то и эта страна отвернется от нас. И также родители, живы они или нет. Если живы, мы их почитаем как живых. Если они умерли, то мы еще более их почитаем, молимся за них, стараемся часть нашей заработной платы, наших средств отдать в церковь по упокоению их душ. И когда человек сам так поступает, он будет иметь какую-то гарантию, что и его дети, а если у него нет детей, то те люди, с которыми он общался, будут поступать так же, потому что Господь все видит. Он видит труды этого человека и воздаст ему по его делам. Поэтому, братья и сестры, в этот святой день, как и в прочие дни, праздники богородичные, как пишет Иоанн Кронштадтский, Божия Матерь особо близка к нам. Она находится здесь, среди нас. Слушает расположение наших сердец, внимает им, радуется с нами. И самое страшное, если мы, выйдя из этого святого места, оскорбим Божию Матерь, станем жить так, что Божия Матерь будет не радоваться, а гневаться, скорбеть и плакать о наших грехах. Поэтому подумаем над тем, что происходит в святых храмах. К чему нас приводит Матерь Церкви? Что нам подсказывает наше сердце в самые трогательные минуты нашей жизни, когда мы стоим на молитве пред Богом, когда Божия Матерь сама предстоит вместе с нами. Будем чаще вспоминать эти светлые минуты. И живя так, эти минуты осветят другие, темные, греховные, самые непотребные минуты нашей жизни, победя это время темноты, просветят своим свет, и нам будет намного легче, намного радостнее, намного утешительнее. И еще самое немаловажное, что мы должны в любых минутах жизни, в любых обстоятельствах, как можно чаще призывать имя той, праздник, который мы сегодня совершаем. Потому что ничто и никто не может нам помочь в этой нашей земной жизни и в той, как молитвы Божией Матери, как ее заступничество. Почему наша святая русская церковь так почитает Божию Матерь? Столько икон у нас на Руси. Нет ни в одном другом государстве, нет ни в одном другом народе такого почитания, такого прославления Божией Матери. А наш народ не обманет. Сердце человеческое, оно чувствует и тянется к тому, что есть истина, и наоборот отвергается от того, что есть ложь, нечистота и грех. Поэтому будем так же, как наши предки, почитать Божию Матерь, как можно чаще ходить в храм Божий на ее праздник, в своих келейных молитвах читать чудный акафист Божией Матери, который составлен был еще начиная с третьего века. Будем стремиться угодить ей, и тогда она умолит своего Сына, Христа Спасителя, и Он покроет множество наших грехов. Аминь.
У нашего микрофона заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная глава из авторского цикла «Воспевающие учителя благочестия» по письмам святителя московского Макария Невского.
Сколько тебе лет? Наши православные прадеды, прапрадеды Святой Руси, эти богатыри духа и мужи, крепко державшие в своих трудовых руках тяжелейшую палицу, мысли по совести и действия по ней же, своим веским словом, полным мудрости и силы, точно выразили отношение к направлению земного пути человека, дали ему непогрешимую оценку. «Не тот, — говорили они, — долго живет, кто много лет живет, а кто же? Тот, кто правильно живет, кто живет для славы Божией, для укрепления добра в людях, для облегчения их житейских тяжестей, кто старается быть рядом с алчущими, жаждущими, не имеющими приличной одежды, со страждущими, кто знает Господа, помнит Его святые заповеди». Свидетель Макарий приводит поучительный, хотя и коротенький, рассказ об одном важном событии в жизни священнослужителя. 6 января, сочельник. В еженедельнике сегодня написано: «Священник, призванный к больному для напутствования, спрашивает его: „Сколько тебе лет?“ „Только 2 года, — отвечает тот. — Я считаю жизнь мою с того дня, как я познал Господа Иисуса Христа. А прочие 18 лет моих протекли в смерти. Совесть — будильник. Восстать от духовной смерти помогает совесть. Народная мудрость учит: добрая совесть — глаз Божий. утверждение этой мудрости в святоотеческом слове. Вместе с сотворением человека Бог вложил в него неумолимого судью, святой Иоанн Златоуст. Каждого из нас учит совесть. Это не ложное судилище, святой Григорий Богослов. Она побуждает нас к добру, к истине и, естественно, отвращает от зла и лжи. Святитель Макарий называет совесть голосом ангела, благодатью, призывает беречь ее, поступать, делать по ней, исправлять, что она подскажет, молить ангела, чтобы он не допустил до того, в чем совесть упрекает. Видно на тебе еще милосердие Божие, проявляющееся во внутреннем голосе, совести твоей. Это ангел твой, пекущийся тебе, это спасающая благодать, действующая через совесть. Берегите совесть. Поступай, как говорит твоя совесть. Делай по совести, но помни, что всем угодить нельзя. Нужно стараться работать над сердцем своим и исправлять то, что совесть подскажет. Моли ангела-хранителя твоего, чтобы поддержал, чаще журил тебя за то, в чем совесть упрекает тебя. Храни себя от всего, в чем совесть твоя может упрекнуть. Московский архипастырь указывает действенное средство к сохранению совести и учит не держать долго на ней грех, приветствует руководствующихся ее голосом. Частое исповедание даже помыслов сохраняет совесть чистую. Не держи долго на совести грех смущающий, чаще исповедуй его, не бойся, не стыдись. Хорошо, что руководишься голосом совести в недоуменных случаях. Когда совесть молчит, тогда нужно руководствоваться и голосом благоразумия. Пренебрегший один раз голосом совести легко повторит, а заглушающий его намеренно духовно совсем заснет, потеряет даже само сознание греха. Значит, надо сразу внять голосу совести. Кто раз допустил нарушение заповеди или непослушание голосу совести, тот легко может повторить это и другой, и третий, и чем дальше, тем легче ему будет находить предлоги к необщеванию вины о грехах. Совесть – будильник. Будильник делает свое дело. Время вставать. Будильник трещит на всю комнату. Спящий слышит, но вместо того, чтобы встать, перевертывается на другой бок и продолжает спать. Так было один день, так повторялось дважды, потом чаще и чаще, наконец, доходит до того, что слыша, не слышит будильника. Так и совесть иногда трещит на всю храмину, но слышащий заглушал ее намеренно, потому что не хочет расстаться со сладостью греховного сна. На следующий раз повторялось то же, затем опять и опять. Наконец доходит до того, что голос совести как бы совсем не слышится. Грешник совсем засыпает. Малейшая пылинка попавшее в глаз, причиняет ему боль. Точно так же совесть наша первоначально страдает при малых погрешностях и проступках. Но в течение времени, если мы будем подавлять голос совести, то она будет все переваривать. Такую сожженную совесть можно сравнить с замерзшей водою, которая прежде не держала иголки, а теперь до того замерзла, что выдерживает обозы железом. Так и люди, часто грешащие, теряют, наконец, сознание греха. Сперва и мысль нечистая тревожит совесть, а потом и грехи, самые гнусные, спокойно совершаются. Вот урок, чтобы не пренебрегать голосом совести с первого раза. Иначе потом он как бы не будет слышен. Состояние весьма опасное. Великая милость к такому человеку, если Господь начнет будить ее бедами, скорбями, болезнями. Мучительные терзания совести после греха, но и велика радость сердца после раскаяния, когда приходит в душу спокойствие, мир. Ничего нет мучительнее совести. Лучше хворать, лучше претерпевать побои, чем мучиться совестью. Она терзает после всякого греха. Но когда грешник начинает плакать, раскаиваться, прибегать к Богу с молитвой, со слезами, тогда посылает ему Господь мир в душе, мир в совести, мир, превосходящий всякое понятие. Тогда все становится светло, все мило, все легко, из глаз текут слезы радости. Спокойствие совести дороже всего на земле. Совесть твоя не тревожит твоего мира, и сердце начинает радостно биться. И Святой Отец увещает, призывает: «Дитя мое милое, постарайся приобрести этот мир. Вставай, рванись и беги из плена. Берегите совесть». Thank you.
Мы вспоминаем 15-ю годовщину со дня кончины архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии. Мы неоднократно говорили об отце Георгии в наших передачах, и сегодня я попросил игумена Андроника Трубачева еще раз вспомянуть об отце Георгии. Батюшка, прошло 15 лет, но такое чувство, что вчера мы совершали это отпевание, которое возглавил наместник Лавры и пел хор под управлением отца Матфея. Это было торжественное событие. Мы все помним отца Георгия, его деятельность тоже отражена в его трудах. А вот личная такая жизнь, может быть, что-то вы расскажете о нем сегодня?
Ну, какие-то такие внешние события мы об этом рассказывали, вспоминали. Вот, и по мере времени видно, что они для человека имели значение большое. Для поминовения его они уже это не нужны. Это уже, как сказать, прошло и имело значение в свое время, оно отошло, как все, что отходит. Вот поэтому тут что так вспомнить, назидательно было бы, что он был, как говорят, духовный писатель, но и в то же время и священник, который непосредственную деятельность пастырскую вел. Вот это в нем очень удачно соединялось, потому что он сам преподавал и руководствовался не от собственного опыта, а от святых отцов, от святителей Феофана, прежде всего, которого он почитал и изучал всю жизнь. Вот поэтому здесь это очень важно, чтобы священник учил не от себя, а от того, что усвоено церковью. Ну и с другой стороны, его преподавательская деятельность, она тоже обогащалась вот научной деятельностью и пастырской. Это было как бы две руки. Одна рука – это ученые занятия, другая рука – это, собственно, пастырство. Вот, и поэтому как бы слово его было крепко и действенно. Он никого не заставлял ничего выполнять, как обязательные какие-то правила, которые он дает. Вот, а руководствовался тем опытом, который уже был в церкви принят и освоен. Он не был строгим таким священником, он не был, так сказать, как бы таким, кто все спускал и все сваливал на трудное время. Поэтому держался как бы правило, что вот человек может понести и что может послужить к его исправлению, вот, то он ему и советовал. Ну и сейчас вот юбилей святителя Феофана издательский отдел задумал издание предпринять капитальное полное собрание трудов святителя Феофана с тем, что насколько это возможно изучить неизданное, изучить какие-то варианты, которые были. То есть нечто подходящее к академическому собранию сочинений. Вот, конечно, если сравнить вот такой колоссальный труд, который они предпринимают, с тем трудом, который вел отец Георгий, то, возможно, так сказать, его труды уже будут, конечно, перекрыты, и слава Богу. Но подойти даже к этому, к такому полному академическому собранию сочинений святителя Феофана, невозможно было бы без того, что сделал отец Георгий. Вот, тем более, что он работал тогда, когда сами труды эти находились в очень малом количестве экземпляров, и приходилось все это собрать, только это и то большой очень труд. Вот поэтому в любом случае имя отца Георгия, оно всегда будет связываться с именем святителя Феофана, с этим изданием академическим, которое может быть осуществлено. И он был именно тем исследователем, который наследство святителя Феофана довел из области как бы церковной науки в область духовной жизни народа, который не имел возможности сам изучать святителя Феофана. Это, конечно, вот этот подвиг, это очень большое дело для священника.
Известно, что отец Георгий Тертышников также занимался агиографией последнего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Кронида, любимого, расстрелянного на Бутовском полигоне. Вот он что-то говорил, общался как-то с братьями, когда работал над этим трудом.
Ну, знаете, братья практически в его время уже тех, кто знал о сохранении, практически не было, почти это единицы только были. А с некоторыми духовными детьми от сохранения он общался, вот, использовал это в своем жизнеописании. Но это уже были самые такие остатки последние, там, или дети этих людей. Вот. Поэтому тоже, конечно, очень ценно, что он все-таки смог их собрать. Когда начинали смотреть жизнеописание отца Хранита, то сначала казалось, что особо ничего, так сказать, там не найдешь, потому что в бумагах многое не отражалось, только внешняя сторона, перемещения какие-то. Вот. А постепенно образ отца Хранита, он постепенно раскрылся как человек очень живого и близкого нам.
Отец Георгий Сертышников часто проповедовал в лаврских храмах за литургией, и проповедь его была очень такой заметной, а во всяком случае она отличалась от большинства проповедей братьев, сосредоточенной по духу, очень простой и любвеобильной. Вот как вы считаете, сегодня есть какие-то последователи, может быть?
Ну, в таком смысле, как последователи, конечно, так сказать, может быть, это слишком, так сказать, глубоко сказать.
Ну, не секрет, что у нас сейчас трудно с проповедью.
Ну, это причина этого простая, ведь если раньше, чтобы привлечь внимание, скажем, верующий человек как проповедь, достаточно было сказать какой-то острый момент о трудностях в церковной жизни, о гонениях, там еще, то моментально, так сказать, как бы на этого человека обращали внимание, пересказывали это все. А сейчас, так сказать, это как бы для того, чтобы проповедь воспринималась, можно сказать, она вернулась, может быть, к более таким существенным моментом, потому что не надо привлекать чем-то внешним, а гораздо важнее раскрыть вот глубину евангельскую. Вот. Но отец Георгий, надо сказать, никогда не стремился привлекать таким каким-то эффектным высказыванием. Вот я помню, вот был, положим, один у нас собрат, он хорошо очень говорил проповеди. Вот как-то он сказал, это было на пассии, что вот проповедовал, значит, об отречении. Ну и вот этот момент использовал, что, так сказать, кто из нас там может оказаться отречься и так далее, как тут. Надо сказать, тут как бы это эффектно очень выглядело. Но насколько это глубоко было бы засеяно в жизни потом. Ну, отец Георгий, он говорил, так сказать, в основном только касался духовных тем. Я не помню, чтобы он обращался к такой социальной проблематике или к политической, тем более, проблематике. Вот. Оно возможно, конечно, ничего там такого принципиально плохого нет, но это должно быть очень ограничено и действительно тогда, когда необходимо.
Какие-то вот личные моменты общения с отцом Георгием были у вас? С кем он вообще любил общаться? И были у него близкие такие, ну, близкие люди?
Близкие люди, я думаю, его близкие люди, они в значительной мере уже отошли раньше, чем он. Вот это, наверное, отец Петр духовник был, ну, а отец сын Ростислава. Отец Марк, он тоже раньше его скончался. Вот. Из таких людей, которые к нему были близки, может быть, то по духу. Вот. Ну, отец Матфей, ну, из прихожан, из тех, кто к нему приходил на исповедь, были близкие люди. Вот. Но все, знаете, очень быстро все растворяется. Время так бежит, что все, так сказать, это потом нивелируется.
Как-то вы сказали в одной из наших бесед, что современное богословие, оно отчасти только является подражательным, то есть у нас ничего нового из богословских работ в последнее время не происходит, и никаких таких открытий, как бы таких серьезных трудов тоже не совершается в последнее время. Вот в этом смысле даже такие как бы труды, которые были положены отцом Георгием Сертышником, это конец 20 века. А в отношении того, что сегодня происходит в московских духовных школах, можно ли как-то сравнивать?
Ну, если говорить о богословском наследии, то, ну, прежде всего, сейчас, конечно, студенты уже в значительной степени знают лучше богословов греческих, чем раньше. Потом они сейчас используют уже опыт афонских монахов, конечно, к ним, к тем опытным старцам ездят или книги читают, переводят. Вот здесь... Конечно, тоже так сказать, но это мое субъективное мнение, знаете, что дело в том, что опыт Греции и опыт России очень разный. Поэтому как бы хорошо, конечно, знать греческую, так сказать, практику и греческую богослову, но зачастую, так сказать, это как бы с другой планеты даже. Вот. Постепенно, по мере времени эта, наверное, дистанция она будет скрашиваться, потому что возможность, так сказать, поездок в другие церкви, вот, она обогащает человека, он не замыкается в своем опыте. Вот, но здесь каждый, так сказать, знаете, избирает тот путь, которому он ближе, поэтому кому-то это очень много дает, и он в восхищение приезжает от того, что видит там и наблюдает. Вот. Для кого-то дорог больше русский путь и русские те испытания, которые они прошли. Поэтому здесь, наверное, не надо накладывать какое-то правило.
У нашего микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Андроник Трубачев. Напомню, 2 октября нынешнего года мы вспоминаем 15-ю годовщину со дня кончины преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова.
Краткое историческое описание Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненное оной Лавры наместником и иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года.
В Москве же в Китае-городе в Зарядье на Ильинской улице против гостиного двора дом каменный о двух этажах, называемый Стряпческий. На всем месте, где ныне стоит дом, были дворы разных людей, которые, находясь при смерти, отдавали их со всем строением, какое только было тогда в Троицкий монастырь для поминовения душ своих и родителей. Владение он их мест за лаврою, частью утверждаемо было данными от царей грамотами. И как двор, имеющийся в том числе гостя Ивана Михайловича, сына Антонова, подлежал яко двор гостиной государевым тяглам и пошлинам, то грамотою царя Иоанна Васильевича, последовавшую в 1540 году, освобожден он был от всех тягл и пошлин, каким подвергались тогда гостиные дворы, что и последовавшие все государи данными своими грамотами подтверждали. Когда ж и всяким иждивением построен каменный дом, записок не отыскано. До состояния штатов
а бывали в нем лаврские стряпчие, имевшие хождение за лаврскими делами по коллегиям и другим приказам, почему он и называется «Стряпческий дом». В Санкт-Петербурге на московской стороне, на реке Фонтанке, двор, на нем дом для настоятелей лаврских, когда они бывают в Санкт-Петербурге, каменный, и при нем каменная церковь во имя преподобного Сергия с четырьми каменными флигелями. Место сие дано в 1714 году по указу государя императора Петра I и по определению Санкт-Петербургской канцелярии для строения подворья. Каменный дом, покрытый железом, с двумя флигелями, построен в 1750, 51, 52 и 53 годах при настоятелях лавры Преосвященном Арсении и архимандрите Афанасии, лаврским иждивением. Церковь же каменная, ныне имеющаяся, перестроена и украшена в 1772 году и освящена во имя преподобного Сергия. А церковь во имя Казанские Богоматери, построенная лаврским иждивением, по причине тесноты разобрана в том 1772 году, два прочие каменные флигеля построены в 1774 году. Против оного двора еще имеется лаврский двор, на котором построены каменный флигель и разные службы, принадлежащие лаврскому дому. Оный флигель построен в 1775 году, выданную по высочайшему я императорскому величеству указу из конторы экономической суммою, а прежде имевшиеся на том дворе деревянные некоторые службы, строенные в 1755 и 754 годах лаврским иждивением, сгорели в 1774 году. Сие место принадлежало прежде Головиным, а потому и называется Лаврский Головинский двор. О начале игуменства и архимандрии в Лавре. Первый игумен был в Троицком монастыре, основатель оного преподобный Сергий. Таким образом, когда число братьев умножилось до 12 человек, то и возжелали они преподобного Сергия иметь своим пастырем. Сей не желал начальства, но убежденный молением братьев свои, принужденным нашелся идти с двумя другими старцами для испрошения игуменства к епископу Афанасию из Волыни в Переиславль, правившему тогда российскую церковью во время отъезда святаго Алексея, митрополита в Царьград, для поставления на сие достоинство. Той, увидев доброты Сергия и слышав многое о нем, благослови его, быти, игумена и пастыря, собранному от него стаду. Преемником игуменства по скончании его был ученик его, преподобный Никон. Итак, игуменство всей обители продолжалось до государствования царя и великого князя Иоанна Васильевича. А в 1561 году, по повелению оного государя, Троицкого Сергиева монастыря игумен Елиферий, митрополитом Макарием поставлен в архимандрита, которому так, как и преемникам его данную грамотую, которая в оригинале хранится и доныне в Лавре, в том 1561 году от оного митрополита дано первенство пред всеми российскими архимандритами, и с того времени и доныне продолжается в оной Лавре архимандрия. Достопамятные происшествия, случившиеся в Лавре, суть следующие. Преподобный Сергий еще при жизни своей в 1380 году благословением своим и обнадеживанием несомненной победы утвердил великого князя Дмитрия Иоанновича в намерении сразиться с татарским ханом Мамаем, угрожавшим России крайним разорением. К вящему ободрению преподобный Сергий отправил с великим князем двух храбрых иноков Александра Пересвета и Родиона Ослябя, кои подвязались мужественно на воспоследовавшем сражении. При сем повествуется, что когда великий князь пришед реку Дон и, быв уже в виду у неприятеля от бесчисленных сопротивных множества, колебался вступить в бой, в то самое время узрел он
пред собою от преподобного вестника с таковым ободрительным писанием, чтобы великий князь, ничего не думая в ту же самую минуту, наступал на неприятеля. Сим-то уверением возбужденный, великий князь в сентябре месяце, вступив в сражение, покрыл Куликовое поле бесчисленными трупами поверженных татар и одержал над Мамаем ту преславную победу, для которой он проименован Донским, и которая положила основание российским государям к свержению, наконец, себя татарского ига. Великий князь, возвратившись в Москву со многою радостью, немедленно пришел в обитель преподобного воздать и старцу благодарение о добром его совещании и о молитвах, и в веселье сердца исповедовав все бывшие на нем, одарил щедро преподобного пожалованием обители разных сел, селец и приселков, всего 12 селений состоящих, в Углицком, Дмитровском и Радонежском уездах. По 30-летнем пребывании в земле обретены мощи нетленными преподобного Сергия в 1422 году при государствовании великого князя Василия Дмитриевича, при котором случае был в лавре князь Юрий Дмитриевич Галицкий. В 1530 году крещен был в Троицком Сергиевом монастыре царь и великий князь Иоанн Васильевич, и по крещении положен был в раку к преподобному Сергию, а через то, яко собственно ему, был посвящен, и от того времени сей благочестивый государь через всю жизнь свою великое усердие имел к преподобному и обители его. Ибо государь преподобного Сергия всегда почитал особенным своим покровителем, и для того во всех своих походах имел походную церковь во имя преподобного Сергия. Да и в 1551 году, основав Свияжский город, первую в нем церковь состроил во имя Рождества Богородицы и Чудотворца Сергия. Возвращаясь же государь из последнего своего казанского похода, по взятии уже столицы Казанского царства, не ускоряя в Москву, пришел прежде в обитель преподобного, где пред мощами чудотворца многие сердечные слезы с молитвою испустил, и игумену с братьею великие слова с челобитием сказал за их труды и подвиги, что государь молитвами их вся благая улучил. И как во время возвращения государя от казанского похода родился ему сын царевич Дмитрий Иванович I, то государь пришед в Москву и, увидев новорожденного сына своего, пошел паки с царицею Анастасией и царевичем в обитель преподобного Сергия, где в храме Живоначальной Троицы у чудотворцевых мощей крестил сына своего Дмитрия, и по таковому усердию государь много споспешствовал к произведению строений в монастыре каменных, которые, как из вышепоказанного описания, видеть можно, по большей части в его государствовании были совершаемы. Да и, наконец, сей благочестивый царь, по теплой своей вере к преподобному, построил собственным царским иждивением гробницу для охранения мощей его, сребро-кованную, украшенную жемчугом и камениями, с приложением на верхней цке разных золотых штук и венца златаго же образа преподобного. Воную, однако, раку из деревянной преподобный Сергий приложен был в 1585 году, уже по кончине царя Ивана Васильевича, в присутствии государя-царя и великого князя Федора Иоанновича, в тот самый день, в который освящалась Большая Церковь Успения Божией Матери в Лавре.
Вы слушали фрагменты краткого исторического описания Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные Оной Лавры-наместником и иеромонахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово».
Подошел к концу 452 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.